По теме часа вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Добрый вечер. Неудачи программы «ГЛОНАСС» и проблемы российской космической отрасли. Заседание Координационного совета российских уполномоченных по правам человека. Расследование деятельности окружения Юрия Лужкова. Дело подпольных казино в Подмосковье. Эти и другие темы, а также обзор западной прессы, новости экономики, рубрики «Сетевые разговоры и общественное мнение» в этом часе нашей программы. Генеральная прокуратура России завершила проверку обстоятельств утопления трех спутников ГЛОНАСС в Тихом океане. Материалы проверки направлены в Следственный комитет России для решения вопроса об уголовном преследовании по фактам нарушений. Однако в Роскосмосе считают, что нельзя рассматривать причины неудач запусков спутников лишь под уголовным ракурсом. России не хватает закона об обязательном страховании космических запусков, уверены в Роскосмосе. Подробнее об этой теме в репортаже Павла Куравского.
Три спутника ГЛОНАСС-М выводились на орбиту ракетой-носителем «Протон» 5 декабря прошлого года с космодрома Байконур, но упали в океан близ Гавайских островов. Суммарный размер ущерба составил около 2,5 миллиардов рублей. Проведенная Генеральной прокуратурой России проверка обстоятельств неудачного декабрьского запуска навигационных спутников ГЛОНАСС будет мало способствовать устранению выявленных недостатков, если все будет сведено только к угрозе уголовного преследования специалистов. Так считает пресс-секретарь Роскосмоса Александр Воробьев. Он прокомментировал Радио Свобода сложившуюся ситуацию.
На самом деле уголовное преследование возможно только когда возбуждено уголовное дело. Эксперты все вообще-то у нас находятся в России. Они в составе ракетно-космической отрасли. Поэтому перспективы большой, вот я лично не вижу в том, что будет возбуждено ли дело или не возбуждено. Более того, вопрос должен решаться несколько иначе. Генеральная прокуратура должна была предложить Государственной Думе Российской Федерации, Совету Федерации создать закон. Речь идет о законе об обязательном государственном страховании космических рисков, космических аппаратов, то есть всего того, что за бюджетные деньги запускается наверх. У нас же коммерческие аппараты все застрахованы, и там никого не расстреливают, никого в тюрьму не сажают, потому что, ну, бывают случаи, когда, значит, неудачные пуски. Для примера, у нас 31 пуск за прошлый год, рекордно по сравнению с предыдущими годами. Из 31 пуска в России, которая сделала, 30 успешных. Более того, в прошлом году по всему миру 5 неуспешных пусков было в разных странах мира. У нас бы проблема вообще-то не было бы с точки зрения уголовной. Но так как закона нет, то, значит, проблема есть. Ну, давайте всех наказывать, расстреливать там и так далее. Ну, а толку-то? Мы так можем шарашку, так сказать, посадить, вот как когда-то Королев сидел в тюрьме. Ну, давайте посадим всех генеральных конструкторов тоже в тюрьму. И пусть они там готовят полеты на Марс, на Луну.
Александр, я правильно вас понял, что 2,5 миллиарда рублей, о которых речь ведет прокуратура, это коммерческие частные деньги? Или это не так?
Нет, 2,5 миллиарда рублей, о которых идет прокуратура, это, конечно, не коммерческие деньги, это бюджетные. Но вы меня извините, я вот слышал, что до Питера собираются построить за 2 триллиона рублей дорогу скоростную из-за того, чтобы чиновник в Питер ехал, на полчаса раньше приезжал.
Тем не менее, сейчас каждый пуск и каждый аппарат застрахован. Кто...
Частично.
Частично. Какая компания или какие компании к этому допущены, какие компании занимаются страхованием и как происходит,
значит,
эта структура?
Федеральное космическое агентство непосредственно денег на страхование не имеет. Поэтому страхованием занимаются производители вот этих космических аппаратов за счет своей прибыли. Да, и еще один вопрос. Вот этот аппарат, три аппарата, они же были пополам вообще-то. С Минобороны все это работа велась. Поэтому, если уж так серьезно относиться, надо возбудить дело в отношении Министерства обороны.
Сказал Радио Свобода пресс-секретарь Роскосмоса Александр Воробьев. Вопрос о страховании космических запусков остается одним из самых закрытых в работе Российского федерального космического агентства. По некоторым данным, страховщиком ГЛОНАСС выступает малоизвестная на рынке страхования компания «Страховой центр «Спутник». Как полагают эксперты, речь может идти о страховке на десятки миллионов долларов. Связаться с директором страхового центра «Спутник» Дмитрием Медведчиковым нам не удалось. По телефону фирмы можно поговорить поговорить только с его секретарем. То, что 2,5 миллиарда бюджетных российских рублей безвозвратно канули в Тихоокеанскую воду, вызывает беспокойство у борцов с коррупцией, говорит директор Центра антикоррупционных исследований и инициатив Transparency International Россия Елена Панфилова.
2,5 миллиарда, закинутые кем-то куда-то в океан, вызывают, конечно, определенные неприятные ощущения. Это тема, в которой по понятным причинам и всеми глубоко уважаемым причинам безопасности очень много сфер, которые не подпадают ни под какой контроль, кроме внутриведомственного. А внутриведомственный контроль, судя по всему, хромает на обе ноги. И вопросы стоят по всей цепочке этой истории, начиная от планирования реализации этих проектов с финансовой точки зрения. Сколько это должно стоить? Процесс реализации, как тратятся деньги и, конечно, финальный момент изучения того, насколько полезна нашему обществу, нашему бюджету, нашей стране вся эта деятельность с точки зрения соотношения цены и качества тех услуг, которые в данном случае нам пытались предоставить.
Сказала Радио Свобода директор Центра антикоррупционных исследований и инициатив Transparency International Россия Елена Панфилова. Надо отметить, что большинство российских экспертов считает создание российской спутниковой навигационной системы ГЛОНАСС необходимым, говорит генеральный директор компании «Финэкспертиза Консалтинг» Дмитрий Шустерняк.
Полагаться всецело на систему американских спутников GPS было бы по меньшей мере безответственно. Фактически в конечном итоге может нанести ущерб в том числе обороноспособности нашей страны. Есть многие страны, помимо этого, которые предпочли бы пользоваться услугами по спутниковому позиционированию не американской компании, а какой-нибудь третьей страны. В данном случае Россия прекрасно подходит. С точки зрения коммерческого успеха конкурировать с очень популярной системой GPS, конечно же, будет трудно. Если рассматривать этот проект только с точки зрения бизнеса, проект, наверное, как минимум очень высоко рискованный, а как максимум, может быть, даже планово убыточный. Но, тем не менее, нельзя сбрасывать со счетов важность этой системы для России, важность этой системы для обороноспособности в том числе, важность этой системы для укрепления имиджа России на мировой арене.
Как может сказаться использование американской системы GPS на обороноспособности России?
Слишком много вещей, слишком много отраслей, слишком много областей народного хозяйства завязаны на сегодняшний день или становятся завязанными на систему спутникового позиционирования. И в этой связи ситуация, при которой контроль за этой системой находится не у нас в руках, несет потенциальную угрозу.
А как в этом случае поступают другие государства?
А что дозволено Юпитеру, то не позволено быку. Россия может себе позволить развернуть такую систему, может, значит, должна. Другие страны либо оценивают этот риск значительно меньше, либо не имеют технических возможностей для развертывания подобного рода системы.
Сообщил Радио Свобода генеральный директор компании «Финэкспертиза Консалтинг» Дмитрий Шустерняк. Запуск следующих нескольких спутников системы ГЛОНАСС намечен на июнь-июль этого года. Сейчас их на орбите 20. Для корректной и полноценной работы системы навигации спутников должно быть 24. Далее общее количество спутников ГЛОНАСС планируется довести до 30. Павел Куравский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 18 часов 15 минут. Коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Химкинский журналист Михаил Бекетов, ставший инвалидом после жестокого избиения, начал оговорить. Генеральная прокуратура России направила в Следственный комитет материалы проверки в отношении бывшего начальника московского метро Дмитрия Гаева для возбуждения против него уголовного дела. Адвокаты компании «Интека», принадлежащие супруге бывшего мэра Москвы, заявляют, что большинство изъятых в ходе вчерашнего обыска документов не имеет отношения к расследованию дела о хищении. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе обеспокоена в связи с началом в Беларуси судебных процессов над участниками декабрьских массовых акций оппозиции. Сегодня в 19 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Время гостей», которую ведет Виктор Резенков. Тема программы – могут ли меры, предпринимаемые правительством России, улучшить демографическую ситуацию в стране? В программе участвует старший научный сотрудник Института проблем региональной экономики Наталья Чистякова и социальный психолог, демограф Альберт Баранов. Программа «Время гостей» 19 часов по московскому времени. В Петербурге прошло заседание Координационного совета российских уполномоченных по правам человека. Организационное собрание российских омбудсменов посвящено созданию Ассоциации уполномоченных по правам человека в России, рассказывает Татьяна Вольская.
На встречу российских уполномоченных по правам человека приехал Верховный комиссар ООН по правам человека Наванетхем Пиллей. В своем докладе она напомнила о резолюции Европарламента, которая призывает к верховенству закона и уважению к правам человека, а также одобрила новый российский закон о полиции и сам ход его обсуждения, заметив при этом, что еще важнее самого закона то, как он будет исполняться. Кроме того, Верховный комиссар ООН по правам человека обратила особое внимание на положение на Северном Кавказе. Впрочем, в каждом регионе России свои проблемы, хотя в целом у этих проблем есть общий знаменатель. Об этом говорит уполномоченный по правам человека в Краснодарском крае Александр Козицкий.
Анализируя вот на такие коалиционные собрания, к сожалению, вынуждены констатировать, что в России по-прежнему остается достаточно высокий уровень нарушения прав человека. И самое обидное, что происходит это, в первую очередь, теми структурами, которые изначально должны как раз их вылезать. В основной массе субъектов на первом месте по нарушениям прав человека выступают правоохранительные органы, куда входят все системы и милиции, и исполнение наказаний, паспортно-визовая, миграционная служба. На втором месте по количеству жалобы граждан на досудебный процесс. На третьем месте социальные права.
Это подтверждает и уполномоченный по правам человека Пермского края Татьяна Марголина.
Как ни странно, в регионе, который там далек от границы, от столиц, проблема, по сути, международного плана. Дело в том, что у нас в Пермском крае находится единственное государственное учреждение, центр для тех людей, которые просят у нас убежище, у нашей страны. И вот само непонимание сути человека, который к нам, сюда, в Россию, иногда незаконно прибывает для того, чтобы попросить убежище из той страны, где есть угроза его жизни. Сознание отдельно должностных лиц, сам формальный вариант пересечения границы, становится основанием для того, чтобы возбудить против него уголовное дело. То есть по всем канонам, по всем конвенциям беженцев прямого действия для России это просто невозможно. То есть человек убегает из страны, спасая свою жизнь, естественно, нелегально. И за то, что он спасает свою жизнь таким образом, его в той стране, где он ищет убежище, пытаются уголовно за это наказать. Хотя сегодня есть прямой запрет странам, которые участвуют в системе ООН, не привлекать к уголовной ответственности лиц, вынужденных это делать.
Есть в Пермском крае и другие проблемы.
Протестное действие в одной из колоний. Когда к людям выезжаешь и смотришь, были ли основания, они были. И в этот же день эта голодовка была прекращена, но люди просто дали сигнал о том, что есть проблема. Если человек даже наказан, колонии. Это не снимает ответственности с колонии оказать ему медицинскую помощь, если он в ней нуждается. Сначала больной человек, потом осужденный и наказанный.
Говорит уполномоченный по правам человека в Екатеринбурге Татьяна Мерзлякова.
Самое острое – это три реформы. Судебная, полицейская, милицейская и тюремная реформа. И мы должны быть посредниками между гражданским обществом и вот этими структурами. Наверное, не только в Екатеринбурге, но в Свердловской области этот год был заметен активизация гражданского общества. Сетевое пространство выходит на площадь часто, интернет-ресурсы гражданского общества очень объединенно действуют. Вот с этим обществом надо работать, их надо слушать, чтобы это доносить до власти.
Самое сложное – это взаимодействие с правоохранительными органами, говорит уполномоченная по правам человека Самарской области Ирина Скупова.
Право на митинги, собрания, избирательные права – такое же конституционное право, как жилищные. Но если блок социальных прав более привычный, вот Минсоцзащита это занимается, и уполномоченный занимается, и все хорошо, и мы его слушаем, то по ряду других вопросов по правоохранительным органам более часто звучат контрдоводы. Не вмешивайтесь в компетенцию. У нас процессуальные полномочия, но очень важно, чтобы выводы общественности, именно сделанные на условиях неформальности, объективности, независимости, они включались в законодательно обоснованные документы, которые приняты на основе закона.
Региональные уполномоченные по правам человека придают большое значение своему форуму и созданию Ассоциации уполномоченных по правам человека в России, а также связи с ООН и другими европейскими организациями, защищающими права человека. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Продолжаем программу «Время свободы». Генпрокуратура направила в Следственный комитет материалы в отношении бывшего начальника московского метрополитена Дмитрия Гаева для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье «Злоупотребление полномочиями». По оценке Генпрокуратуры, Гаев, который возглавлял метрополитен с 1995 года, за последние 10 лет незаконно получил доход в 112 миллионов рублей от возглавляемого им предприятия, рассказывает Елена Поляковская.
Перспектива возбуждения уголовного дела против Дмитрия Гаева большинству экспертов не кажется чем-то удивительным. По их мнению, старт антилужковской кампании дан не сегодня. В последние дни это лишь ярче проявилось в увольнении многолетнего главы московского метрополитена и в обысках, которые прошли в четверг в офисе компании «Интека», принадлежащей жене столичного экс-мэра Елене Батуриной. Дмитрий Гаев стал одной из жертв передела собственности в Москве и кампании против Лужкова и его команды. Теперь уже бывший начальник московского метро чувствовал себя забывшим мэром, как за каменной стеной. Сейчас Гаев этой стены лишился, считает президент центра «Панорама» политолог Владимир Прибыловский.
Да, победители делят нахватанное побежденными. У Гаева поделить есть что. У него там еще, так сказать, условно, при политической жизни Лужкова против него в прессе выдвигались там обвинения, назывались фирмы, которые кормятся при метрополитене. Про Гаева все давно было известно. Когда, так сказать, человек пост теряет, то, что было и ранее известно, теперь становится известно официально.
Владимир Прибыловский говорит, что Дмитрий Гаев не единственный из толпов лужковской команды, который находился под его защитой. И судьба некогда правой руки Лужкова Владимира Ресина, по мнению Прибыловского, зависит от того, насколько крепки связи Ресина с нынешними московскими руководителями и какие компромиссы им удастся найти.
Будут ли делить Ресина, это зависит от того, насколько он имеет, так сказать, дружеские и экономические связи с командой победителей.
Дмитрий Катаев, будучи депутатом Мосгордумы, сначала голосовал за Лужкова, а на протяжении последнего десятилетия был одним из тех, кто открыто критиковал московского мэра, причем тогда, когда тот еще пребывал на своем посту. Сегодняшнее дело против своего тезки Гаева Дмитрий Катаев оценивает как попытку властей взять под свой контроль лакомые куски, к которым относится и метро.
Ну, как в любой компании, возьмите 30-е годы, кому-то место приглянулось, кто-то свой бизнес видит в этом. Как раз, может быть, недостаточно коррумпированная структура, ведь когда у нас кого-то выгоняют, всегда надо спросить, а кто выгоняет и почему. Может быть, выгоняют как раз для того, чтобы развернуться во всю ширь с коррупцией.
История с Дмитрием Гаевым вызывает массу вопросов у экспертов. Факты нарушений и раньше появлялись в прессе, однако до тех пор, пока Гаев возглавлял метрополитен, правоохранительные органы на это не реагировали. Сам Дмитрий Гаев от комментариев в связи с выдвигаемыми претензиями Генпрокуратуры отказывается. Бывший глава московского метро заявил журналистам, что не собирается скрываться от следствия, чтобы спастись от тюрьмы. Сегодня же бывший московский мэр Юрий Лужков в интервью агентству «Интерфакс» сказал, что не намерен покидать Россию. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Программа «Время свободы» продолжит обзор западной прессы, который сегодня подготовила моя коллега Малика Рахманова. Она сейчас рядом со мной в студии. Здравствуйте, Малика.
Здравствуйте, Валентин.
Малика, ну что же, в центре внимания мировой прессы и вообще мировых СМИ последние недели остается ситуация в странах Ближнего Востока и Северной Африки, где продолжаются народные выступления. Что пишут об этом в иностранной прессе?
Валентин, британская газета «Гардиан» пишет, что страны Ближнего Востока в ожидании новых столкновений и протестов в Бахрейне, Египте, Ливии, Йемене и в любой другой стране региона. Новые протесты, как ожидается, начнутся после пятничной молитвы в Манаме, в Каире, в Сане, пишет газета. Газета все время добавляет информацию, поступающую от журналистов или жителей из стран региона, которые рассказывают о происходящем. Глава Ливии Муаммар Каддафи покинул столицу для того, чтобы поддержать своих сторонников, выступающих против антиправительственных протестов, пишет газета. Войска армии были стянуты в Триполи для сопровождения проправительственных митингов. Проправительственные издания пишут, что сын Каддафи посетил накануне восточный регион страны, где накануне прошли массовые протесты, для того, чтобы предложить финансовую помощь. А в Бахрейне тысячи шиитов приняли участие в похоронах погибших ночью при разгоне палаточного лагеря оппозиции, разбитого на центральной площади столицы страны Манамы. Четверо погибли и сотни ранены в результате этого. Госсекретарь США Хиллари Клинтон уже связалась со своим бахрейнским коллегой, пишет газета, и выразила свою обеспокоенность по поводу штурма силами безопасности лагеря протестующих в центре Манамы, в результате которого погибли вот эти люди, а оппозиция назвала эти действия армией расправой. В Иране также тысячи правительственных сторонников, вышедшие на улицы, призвали казнить лидеров оппозиции Мирхосейна Мусави и Мехди Каруби. Они сейчас находятся под домашним арестом. А в Тегеране сегодня также ожидается организованный властями митинг ненависти. Его проведение связано с состоявшейся в понедельник по инициативе оппозиции многотысячной антиправительственной демонстрации, при разгоне которой погибли 2 человека.
Малика, что происходит в Каире? Что пишут вообще о ситуации в Египте? Как известно, сегодня там проходит Марш Победы.
Валентин, в Каире продолжение уличных акций проходит по случаю празднования отставки Хосни Мубарака, как известно. И вот агентство сообщает, что тысячи сторонников оппозиции уже собрались на так называемый «Марш Победы». Организаторы заявили, что ожидают участия около 1 000 000 человек. Однако, как пишет газета «Гардиан», ситуация в Египте спустя недели после смены власти все еще остается напряженной. Продолжаются забастовки, закрыты школы и банки. На улицах Каира остается бронетехника. Газета пишет, что к Маршу Победы присоединились даже рабочие Суэцкого канала. Любопытная статья в газете «Нью-Йорк Таймс». Власть в Египте находится в руках Высшего военного совета, который обещал в течение полугода провести свободные выборы, пишет автор статьи. Военные препятствуют развитию свободной экономики в стране. Так названа статья. Они защищают страну, но в то же время они держат под контролем туристические центры и курорты. Кроме того, военные подразделения производят телевизоры, джипы, стиральные машины, деревянную мебель, оливковое масло, а также столовую воду, названную именем дочери египетского генерала Сафи. Этот бренд, по словам автора статьи, принадлежит военным, которые управляют многими предприятиями. Эта широкая сеть предприятий не платит налоги, привлекает на работу призывников, покупает государственные земли на льготных условиях и не показывает все эти операции парламенту или общественности. Военные уже начали принимать меры для сохранения этих экономических привилегий армии, препятствуя изменениям, которые могут повлиять решающим образом на ситуацию в стране и превратить Египет в более стабильную и процветающую страну, пишет газета «Нью-Йорк Таймс», ссылаясь на экономистов и ученых. И уже появляются признаки того, что военные начали проводить чистку в правительстве правящей партии от приверженцев изменений в сторону рыночной экономики.
Благодарю вас, Малика. Напомню, сегодняшний обзор западной прессы подготовила Малика Рахманова. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 6:30 вечера. Коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Химкинский журналист Михаил Бекетов, ставший инвалидом после жестокого избиения, начал говорить. Как сообщается, он проходит курс по восстановлению деятельности мозга. Генеральная прокуратура России направила в Следственный комитет материалы проверки в отношении бывшего начальника московского метро Дмитрия Гаева для возбуждения против него уголовного дела. Российская правозащитная ассоциация «Агора» направила запрос в ФСБ с просьбой сообщить, проводится ли проверка в отношении сотрудницы Хамовнического суда Москвы Натальи Васильевой, которая заявила о давлении на судью Виктора Данилкина, выносившего приговор по второму делу ЮКОСа. Адвокаты компании «Интека», принадлежавшей супруге бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, заявляют, что большинство изъятых в ходе вчерашнего обыска документов не имеют отношения к расследованию дела о хищении. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе выразила серьезную обеспокоенность в связи с началом в Беларуси судебных процессов над участниками декабрьских массовых акций оппозиции. Правозащитники утверждают, что в Ливии при разгоне акции протеста оппозиции в среду и четверг погибли не менее 24 человек. В Бахрейне тысячи шиитов приняли участие в похоронах погибших в ночь на четверг при разгоне палаточного лагеря оппозиции, разбитого на центральной площади столицы страны Манамы. Итоговый выпуск программы «Время свободы» вы услышите, как обычно, в 8 часов вечера по московскому времени. Со мной в студии автор и ведущий итогового выпуска Андрей Шары. Здравствуйте, Андрей.
Валентин, добрый вечер.
Что ждать слушателям?
Ждать много интересных рассказов о актуальных событиях дня. Белорусская оппозиция готовится к новой кампании массового протеста в связи с двухмесячным юбилеем, можно так сказать, выборов, окончившихся акциями разгона этой оппозиции, и начали выносить судебные приговоры, довольно жесткие, относительно арестованных оппозиционеров. Вот в открытии программы поговорим об этом. Прокуратура ведет наступление на окружение бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Уголовные дела возникают одно за одним. Поговорим о политической подоплеке. Ну, центральный материал программы – это интервью эксклюзивное писателя Бориса Стругацкого, корреспонденту «Радио Свободы» в Петербурге, Татьяне Вольской о деле Михаила Ходорковского и общественном диалоге в России. Стругацкий обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить заявление экс-секретаря Хамонического суда Москвы Натальи Васильевой о давлении на суд по делу Ходорковского. Давайте прослушаем, что думает писатель по этому делу.
Будем реалистами, надежда слабая, но тем не менее она появляется, поскольку мы все дети, поскольку все мы надеемся на чудо и на волшебника в голубом вертолете, и на человека, который будет весь в белом, явится среди всего этого дерьма и скажет слово правды, поскольку мы и надеемся на другие возможности, что имеет место все-таки две силы, а не одна. Вот сейчас эта надежда подкрепляется теми действиями, которые мы наблюдаем. Реалист Стругацкий считает, что ничего хорошего ждать нельзя. А извечный мечтатель Стругацкий надеется, что все-таки дела повернутся к лучшему.
Чем вам представляется дело Ходорковского в масштабах страны?
Это образцово-показательный процесс. Довольно точный аналог процесса 1937 года. Одна половина правящего класса уничтожала другую половину правящего класса, потому что победили прагматики, победили аскеты, победили люди, которые считают, что важнее всего на свете власть. Они победили ту часть элиты, которая считала, что можно жить самим и жить давать другим. Грубо говоря, бухаринцы. Бухарин призывал к тому, чтобы качество жизни, говоря современными терминами, улучшалось, а власть использовалась бы только для того, чтобы реализовать эту политику. То же самое происходит сейчас. Сталкиваются две силы в стране. Одна сила, которая считает, что надо жить самим и надо жить давать другим. А противостоят им люди, которые считают, что самое главное – сохранение власти. Им даже не так важны блага, которые дает власть. Им важно само ощущение власти. Мои симпатии, естественно, на стороне Ходорковского. Я тоже считаю, что мир должен быть устроен иначе, не авторитарным образом.
Полностью интервью Бориса Стругацкого, «Радио Свобода», и рассказ о других актуальных темах дня в итоговом выпуске в 20.00. Валентин.
Благодарю вас, Андрей. Напомню, со мной в студии был автор и ведущий итогового выпуска Андрей Шарый. Продолжаем программу «Время свободы». В дело, связанное с организацией в Подмосковье сети подпольных казино под покровительством высокопоставленных сотрудников областных прокуратур и ГУВД, вмешалась Генеральная прокуратура России. Она заявила о намерении провести проверку законности возбуждения уголовного дела и ареста предпринимателя Ивана Назарова, которого спецслужбы считают виновным в мошенничестве, подчеркивая при этом, что масштабный нелегальный бизнес не мог существовать без поддержки правоохранительных и контролирующих органов, рассказывает Марьяна Тарачешникова.
Дело об организации незаконного игорного бизнеса в Подмосковье, в рамках которого был задержан предполагаемый организатор преступной схемы Иван Назаров, возбудил Следственный комитет России по разработкам Федеральной службы безопасности. ФСБ считает, что предприниматель Назаров тесно контактировал с первым заместителем прокурора Московской области Александром Игнатенко и другими высокопоставленными сотрудниками правоохранительных органов. Именно это обстоятельство, по мнению ФСБ, позволило просуществовать подпольному бизнесу более трех лет. Последние несколько дней эта история приобрела скандальный оттенок, поскольку стали очевидны разногласия между Следственным комитетом, добивающимся ареста фигурантов дела, и прокуратурой, заявляющей о незаконности уголовного преследования. Заместитель генерального прокурора России Владимир Малиновский успел отменить постановление о возбуждении дела, но Следственный комитет возбудил новое и добился ареста Ивана Назарова и еще пятерых человек, включая трех сотрудников милиции. Теперь Генпрокуратура заявила о намерении провести проверку и затребовала все материалы уголовного дела в отношении Ивана Назарова. И хотя теперь Генпрокуратура не отрицает наличие состава преступления в действиях подозреваемых по делу об организации игорного бизнеса в Подмосковье, но заявляет, что им инкриминируются необоснованно тяжкие статьи. Об этом в пятницу сообщил начальник главного управления Генеральной прокуратуры по надзору за следствием Андрей Некрасов. По мнению руководителя Национального антикоррупционного комитета Кирилла Кабанова, нынешняя ситуация, в которой конфликты, формировавшиеся внутри неподконтрольных обществу спецслужб и правоохранительных органов, начинают вырываться наружу, лучший способ обратить внимание на необходимость эффективного парламентского контроля и введения практики парламентских расследований.
Здесь должен парламент вмешаться, должна быть создана комиссия, которая расследует все это дело и четко даст понять, кто прав, кто виноват. Закрытая система, такая как ФСБ, ну вообще правоохранительная система, она порождает непонятную ситуацию. Даже та информация, которая дается СМИ, она больше похожа на вброс и на некий пиар с одной и с другой стороны.
Много вопросов вызывает то обстоятельство, что среди уже обнародованной информации о деле есть сведения о вероятных покровителях и организаторах подпольного казино, незаконных оборотах, изъятых игровых автоматах, бухгалтерской документации и печатях фирм «Однодневок». Но ничего не говорится о способах легализации средств, в то время как ФСБ сообщает, что доход от игровой сети составлял от 5 до 10 миллионов долларов США в месяц.
Но первый вопрос. Если мы говорим о том, что существовало казино, которое давало доход несколько миллионов долларов, существовали крыши, это все понятно. Непонятно, а как они отмывали эти деньги? А где банки? Вот там ФСБ заявляет, что мы занимались разработкой достаточно долго. Невозможна разработка без изучения финансовых механизмов. Значит, получается, что банки – это хорошо, пускай они дальше отмывают. А вот эту часть схемы мы накроем.
Считает руководитель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. Пока же проводится прокурорская проверка. Со слов начальника главного управления Генеральной прокуратуры России по надзору за следствием Андрея Некрасова, заместитель генерального прокурора Владимир Малиновский, а также генпрокурор Юрий Чайка сходятся во мнении о том, что ни одно из преступлений, которые указаны в постановлении о возбуждении уголовного дела в связи с организацией подпольного казино, в представленных материалах ничем не подтверждено. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди обзор российской западной благосферы в рубрике «Сетевые разговоры».
Российские блогеры с большим интересом наблюдали за революциями в арабском мире. Однако, к словам Хиллари Клинтон, государственного секретаря США, о том, что американское правительство выделит 25 миллионов долларов на поддержку блогеров и интернет-активистов в авторитарных странах, российские сетевые авторы отнеслись скептически. О невозможности твиттер-революции в России рассуждает блогер портала «Слон.ру» Светлана Романова.
Россия тоже дождалась демократии. Клинтон обещала открыть твиттер-аккаунт на русском. Неизвестно, ставил ли Госдеп своим сотрудникам в соцмедиа какие-либо показатели эффективности. Но в России этим сервисом микроблогов пользуются в лучшем случае 0,4% населения. Даже если представить, что аккаунты заведут себе все россияне, демократия сама по себе не возникнет. Между гражданами пока нет сплоченности, которая нужна для согласованных гражданских действий. Так что шансов у твиттер-аккаунтов Госдепа получить звание прожектор новой перестройки мало.
По мнению Антона Носика, чиновникам вообще нечего делать в благосфере. У них есть более эффективные способы продвижения демократии.
Недавно от компании Twitter американские власти потребовали выдачу персональных данных ряда участников проекта WikiLeaks. У самого проекта, как известно, отобран домен в зоне .org, американский хостинг, доступ к банковским счетам и платежным системам. системам США. На моей памяти это самый вопиющий пример интернет-цензуры к западу от Великой Китайской стены. Причем китайцы тем блогерам, которых они сажают, хотя бы для вида предъявляют обвинение и проводят его через суд. А весь беспредел, который творят в отношении WikiLeaks, совершается без даже самой формальной попытки предъявить создателям ресурса какие-либо обвинения. Хорошо бы госпожа Клинтон вступила за их права. Тем более, что они все как раз иностранцы. И кому же защищать их право на свободное высказывание в интернете, как не Госдепартаменту США?
Колумнист сайта Лента.ру Анна Вражина вообще сомневается, что Твиттер или Фейсбук могут считаться орудиями революции.
Если бы революцию делали гики, это была бы революция, на которую никто не пришел. Все сидели бы по домам, лихорадочно расставляя хэштеги в Твиттере, лайкая фоточки в Фейсбук и иногда скидывая в Яндекс деньги свои 5 рублей на революцию. А по пустой площади носилась бы поземка.
Англоязычную блогосферу каскад арабских революций явно утомил. Даже такой вроде бы профильный ресурс, как Middle East Channel, отвлекается на происходящее в Европе. Именно там знаменитый американский секс-колумнист Дэн Сэвидж разместил проникновенный монолог, написанный от лица итальянского премьера Сильвио Берлускони. Суд над Берлускони по делу о подростковой проституции назначен на 6 апреля. Пока до реальных признаний не дошло, можно насладиться вымышленными.
У меня проблема. Я привык считать себя довольно могущественным. Начать хотя бы с того, что сейчас в моем распоряжении находится 7-я по величине экономика в мире. И мне ведь ее не просто так дали. Я создал собственную медиакомпанию, обаял и повязал всех, кто хоть что-то значил на этом поле. Да, время от времени, ну хорошо, часто, я предавался разврату с юными созданиями. Но вот вопрос, почему мне больше не хотят спускать это с рук? Помню, в католической школе нам рассказывали о грехах плоти. Похоже, это все правда. Хотя, если судить по моим друзьям, чтобы добиться успеха в этом мире, святым быть не обязательно. Или это годы берут свое? Сомневаюсь, после всех процедур и операций никто не скажет, что мне 74. Да и обаяние никуда не делось. Этому я научился еще, когда пел на круизном лайнере. Ладно, зато хоть ясно, что я не гей. Правда же?
В самой Италии дело воспринимается не так весело. Вот что пишет знаменитый итальянский блогер Беппе Грильо.
Берлускони часто сравнивают с Аль Капоне. Первого, наконец-то, скоро посадят за его связи с малолетними проститутками. Второго упрятали в тюрьму за уклонение от налогов. Сравнение не выдерживает критики по двум причинам. Во-первых, Аль Капоне был главарем чикагской мафии, а не президентом США. И, во-вторых, он не обладал исчерпывающей информацией о прегрешениях, совершенных находящимися у власти. Прегрешениях не только сексуальных. Прежде чем уйти, Берлускони погубит всех остальных. Сейчас группа смельчаков воспользовалась этой юной девицей, чтобы перевести борьбу в завершающую фазу. Вообще-то борьбу эту стоило закончить лет 10 назад. Берлускони — это прошлое, но в политике похоронить мертвых — целое искусство. Есть риск, что вместе с Берлускони будет похоронена и сама республика. Так что приготовьтесь и пристегните ваши ремни.
О конце республики рассуждают и в Венгрии, где под расследованием находится премьер правительства социалистов и демократов Ференц Гюрчани. Согласно выводам комиссии под председательством Иштвана Балшаи, Гюрчани был диктатором, по приказу которого полиция избила участников уличных беспорядков в Будапеште в 2006 году. Ева Балык пишет в своем блоге.
За время этих будто бы мирных демонстраций пострадало больше полицейских, чем демонстрантов. И уж совсем немногие из нападавших на полицию были осуждены. Теперь Балшаи хочет отменить эти судебные решения. План у него такой. Во всех случаях, когда свидетелями по делу проходили полицейские, приговор должен быть аннулирован. Теперь парламент должен этот план одобрить. Проще говоря, полиции верить нельзя. Когда Балшаи указали, что такое решение подорвет всякое доверие к полиции, он ответил, что его предложение распространяется всего лишь на несколько недель. А до и после этих несколько недель полиции можно и нужно доверять. Такое объяснение не удовлетворило профсоюз полицейских. И судей, выносивших приговоры, оно тоже не удовлетворило. Бывший министр юстиции предостерег парламент, что принятие плана Балшаи будет государственным самоубийством.
Рубрику «Сетевые разговоры» подготовила Ольга Серебряная. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 18 часов 45 минут. Это время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Генеральная прокуратура России направила в Следственный комитет материалы проверки в отношении бывшего начальника московского метрополитена Дмитрия Гаева для возбуждения против него уголовного дела. Химкинский журналист Михаил Бекетов, ставший инвалидом после жестокого избиения, начал говорить. Российская правозащитная ассоциация «Агора» направила запрос ФСБ с просьбой сообщить, проводится ли проверка в отношении сотрудницы Хамовнического суда Москвы Натальи Васильевой, которая заявила о давлении на судью Виктора Данилкина, выносившего приговор по второму делу ЮКОСа.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Письмо 50. Трое против Радио Свобода.
Комментарии экспертов.
Футбольный журналист Игорь Швейцер о выступлении российских клубов в Лиге Европы.
В блогах Свободы.
Юрий Тимофеев. Лотерея для взяточников.
Сайт Радио Свобода. свободанews.ру.
Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди новости экономики. Российский «Газпром» в 2011 году планирует увеличить на 50% экспорт газа в США, рассчитывая в дальнейшем войти в десятку крупнейших его поставщиков на американский рынок. Насколько реальны эти планы, особенно на фоне переизбытка предложений газа на мировом рынке? Об этом Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Российский газовый монополист в наступившем году намерен нарастить ежедневные объемы продаж своего газа в Соединенных Штатах до 85 миллионов кубометров против почти 57 миллионов кубометров во второй половине 2010 года, сообщил глава его американского подразделения Джон Хаттенбергер. Накануне заместитель председателя правления концерна Александр Медведев заверил инвесторов, что «Газпром» располагает всем необходимым, чтобы осуществлять экспорт США, в том числе собственными запасами сжиженного природного газа, а также необходимой инфраструктурой для его доставки потребителям. Сейчас структуры «Газпрома» входят в число 20 крупнейших продавцов этого топлива на американском рынке, однако к 2015 году они рассчитывают пробиться уже в десятку. Однако эксперты прогнозируют, что в этом бизнесе российскому концерну придется столкнуться с жесткой конкуренцией со стороны других производителей, говорит аналитик инвестиционной группы «Капитал» Виталий Крюков.
В последнее время в мире были введены колоссальные мощности по производству СПГ, это и проекты там Катар, Австралия. Главным образом они изначально были ориентированы на США, но США снизили импорт СПГ, Штаты не покупают. Есть внутреннее предложение сланцевого газа, есть поставки газа из Канады. Если они не будут покупать его и дальше, то, конечно же, очевидно, что потоки пойдут на европейский рынок. Конечно же, здесь главный фактор – это Штаты и вот Азия. Азия, почему это важно? Потому что ожидается, что в ближайшие годы будет бум потребления газа в Азии.
Впрочем, сейчас и европейские страны, и страны Юго-Восточной Азии, восстанавливающиеся после экономического кризиса, пока не готовы потреблять сжиженный природный газ в тех объемах, которые потенциально могут предоставить его производители. В связи с этим многие проекты в этой сфере, по словам руководителя аналитического отдела инвестиционной компании «Универ Капитал» Дмитрия Александрова, сегодня заморожены.
Есть большое количество, например, проектов по производству сжиженного природного газа, которые, естественно, в большей своей части нацелены на рынок Юго-Восточной Азии, прежде всего Китая, Индии и Европы. Они, в принципе, могут оказать очень мощное давление, но в данный момент они все законсервированы. Насколько будут они быстро вводиться, медленно вводиться, это сложный вопрос.
На этом фоне России также приходится вносить коррективы в собственные газовые проекты. В частности, это касается перспектив освоения штокмановского газоконденсатного месторождения на шельфе Баренцева моря, ресурсы которого в том числе планировалось поставлять США. Первоначально его собирались ввести в эксплуатацию в 2014 году, однако минувшей весной сроки были сдвинуты по трубопроводным поставкам на 2016 год, а по сжиженному газу на 2017. Теперь же речь идет о еще более поздней дате – 2018 годе. Эти переносы, как отмечает аналитик Банка Москвы Денис Борисов, однозначно связаны с текущей конъюнктурой на газовом рынке, в том числе и в США.
та газовая революция, тот сланцевый газ, который сейчас стал активно добываться в Северной Америке, фактически вызывает целый ряд вопросов относительно новых LNG-проектов, не только в виде Штокмана, но и по другим проектам из иных регионов. И, собственно, пока нет определенности с тем, сколько долго может продолжаться вот эти сильные и высокие темпы прироста сланцевого газа, и до этого момента запуск таких масштабных и крупных проектов все-таки выглядит достаточно рискованным.
Схожее мнение и у старшего аналитика инвестиционной финансовой компании «Метрополь» Александра Назарова.
Я бы как раз сказал, что скорее это рынок США и сегодняшнего реалии закрыли для «Газпрома» возможность Штокмана. То есть совсем наоборот. Как я и говорил, продажа жизненного природного газа по ценам, которые есть сейчас в Соединенных Штатах, они не оправдывают затрат на Штокман. Другое дело то, что отказываясь или перенося на неопределенный срок ввод Штокмана, «Газпром» теряет даже теоретическую возможность присутствия на рынке США в течение ближайших 4-5 лет. Но с другой стороны, можно сказать о том, что этот проект действительно долгосрочный. И если макроэкономическая ситуация изменится, изменится ситуация на рынке газа, в том числе в США, вполне возможно, что Штокман все-таки запустится. Однако я не думаю, что это будет раньше 2020 года.
Иначе говоря, по мнению экспертов, у «Газпрома», располагающего сегодня лишь одним заводом по производству сжиженного природного газа на Сахалине, сейчас нет потенциала для серьезного увеличения его поставок на американский рынок. Нарастить же свое присутствие там за счет покупки местных активов у него вряд ли получится. Современными технологиями добычи популярного в США сланцевого газа, по словам аналитика капитала Виталия Крюкова, «Газпром» не владеет.
Учитывая, что «Газпром», по сути, проспал всю революцию на газовом рынке, которая была, у «Газпрома» нет технологий по добыче сланцевого газа, по крайней мере, даже в планах «Газпрома» нет освоения такого газа, думаю, что его позиции могут пострадать весьма, и его доля может не увеличиться, как он ожидает сам, а снизится в перспективе 50 лет.
Согласно данным «Газпрома», в 2010 году концерн добыл более 508 миллиардов кубометров газа, на 10% больше, чем в 2009. Однако экспортные поставки за год практически не изменились, оставшись на уровне 140 миллиардов кубометров.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Иван Трифилов. И в завершение этого информационного часа рубрика «Общественное мнение». Специалисты независимой компании Movie Research провели исследование, посвященное российскому анимационному кино. Выяснилось, что мультфильмы зрителям востребованы больше, чем это предполагает прокат. Материал подготовила Лиля Пальвелева.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
В исследовании российское анимационное кино учитывались данные за период с 2007 по 2010 годы. Как сообщает генеральный директор аналитической компании Олег Иванов, зрительский интерес к мультфильмам в последние годы неуклонно растет, а, кстати, растет и предложение. Объяснение следующее.
Анимация тоже трансформируется, возникают какие-то варианты 3D-анимации. Сейчас вообще до 20% всех кассовых сборов приходится на анимационные фильмы, среди которых есть зарубежные картины и есть наши. Если брать все кассовые сборы анимационных фильмов, то наши занимают всего 12%. Это довольно незначительная часть, что говорит о том, что существенно опережает сейчас западная анимация наше собственное кино.
Тем не менее, я думаю, что неважно, уже речь идет о российских фильмах или производстве других стран, все равно это какой-то большой формат, это сериалы или часовые фильмы. А вот то, что касается авторского кино, то, что на самом деле является большим искусством мультипликации, его где-нибудь зритель может увидеть?
К сожалению, нет. То есть есть только специальные вещи, такие как, например, Суздальский фестиваль анимационного кино И в нашем исследовании мы, например, посмотрели, почему эти фильмы не может смотреть зритель. Самым простым, что оказалось совсем на поверхности, является то, что это не формат по продолжительности. Каждый фильм, то есть так называемое авторское или фестивальное анимационное кино, по продолжительности имеет разную длину. И нам трудно представить себе телевизионный канал, который, скажем, захочет поставить в сетку фильм продолжительностью 6 минут 14 секунд. Мы взяли все 56 картин, которые представлены в Суздале, и посмотрели на их продолжительность. Нарисовали график и ужаснулись. Мы просто увидели это на конкретном материале. Мы вообще стараемся в нашей работе не использовать какие-то субъективные суждения, а больше смотреть на реальные данные и на то, как это выглядит сегодня. Получается, что здесь должен быть взаимный процесс, то есть аниматоры должны вырабатывать какие-то стандарты для того, чтобы их могло воспринимать телевидение хотя бы по продолжительности фильмов. А телевидение должно почувствовать зрительский интерес, потому что действительно с удовольствием наши зрители смотрели бы, если бы им показывали фильмы, которые стали легенды, и те, которые продолжают производиться нашими художниками с большой буквы, но, к сожалению, вообще не доходят до зрителя сегодня.
Из чего следовало, что именно эти авторские фильмы, которые не всегда бывают простыми для восприятия и так далее, которые требуют определенного навыка, вкуса, что широкий зритель на него пошел бы?
Нельзя считать, что массовый зритель невоспитан. Вопрос вкуса, интереса – это то, что может поддерживаться, то, что может развиваться. Но уже сегодня наш зритель, они не хотят смотреть низкокачественное кино. Им интересна драматургия, им интересны сюжеты. Ну и кроме того, то, что называют аттракционом, то есть зрелищность, какие-то такие внешние эффекты. У нас довольно образованный зритель. Если было бы предложение, то нашелся бы и спрос.
А теперь заглянем в текст исследования, которое проводилось компанией Олега Иванова. Здесь находим такие данные. По оценкам экспертов, в 2010 году в России государственное финансирование анимационного кино сократилось в полтора раза, с 200 до 300 миллионов рублей. Последствия этого скажутся в нынешнем и следующем годах. Качественных авторских фильмов выпустят еще меньше. Так что даже на фестивалях и в интернете ценителям этого жанра будут предложены считанные единицы новых работ.
Рубрика «Общественное мнение» завершает эти информационные часы программы «Время свободы». А сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» вы услышите программу «Время гостей», который ведет Виктор Резенков. Тема программы: могут ли меры, предпринимаемые правительством России, улучшить демографическую ситуацию в стране? В программе участвует сотрудник Института проблем региональной экономики Наталья Чистякова и социальный психолог, демограф Альберт Баранов. А в течение трех последних часов программы «Время свободы» с вами был Валентин Барышников. Со мной работали продюсеры Андрей Амочкин и Оксана Панье. Всего доброго. Оставайтесь на волнах. Радио «Свобода».
Каждые полчаса. Быстро и точно.
В резолюции подчеркивается, что полное уважение прав человека и правового государства...
Чуйганского района Абхазии Мухан Схадая и Мераб Холбая арестованы по обвинению в причастности к терактам.
По данным следствия, эти деньги были переведены непосредственно на личные счета Елены Батыри.
Сообщение о происходящем в Бахрейне сегодня ночью...
С радостью вызывают... сообщаю, что мы пересматриваем...
Свободный сейчас... информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Поверх барьеров разговор с ламами из петербургского буддийского храма.
Я произносил одну из молитв. Их у нас существует очень много. И считается, когда ты их читаешь, нужно представить козленка, который прыгает по льду. Сам звук должен быть примерно такой же, так. Скок-скок-скок-скок.
Слушайте нас в пятницу в 11 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7240, 11805, 12015. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».